здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Короткий, но однозначно утвердительный ответ американского президента Джо Байдена на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, не был попыткой оскорбить или уж тем более обозвать того обидным словом. Это была простая констатация того, в чем за последние 20 лет можно было убедиться неоднократно. И эта констатация не предполагает каких-то дальнейших обсуждений или дискуссий. Если у кого-то были какие-то сомнения относительно того, находятся ли Россия и США в состоянии холодной войны, они отпали. Путин ответил пространно и многословно. Простите, у нас что-то со звуком сегодня. Сейчас будет.
И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так. Кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот, смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще. Что касается американского истеблишмента, не американского народа в целом, там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. Мы знаем об этом и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, то руководящего правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? Жизни черных имеют значение. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Вот руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения. И почему об этом говорю? Потому что знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы.
Ну, ответ в лучших традициях Политбюро ЦК КПСС. В нем есть все, и Хиросима, и рабство, и геноцид коренного населения. Вот только ни к чему из перечисленного лично Байден отношения не имеет. Путин же назван убийцей не за преступления сталинского режима или Ивана Грозного, не за века крепостного права. Все, включая российского президента, это понимают. Соответственно, добровольный уход Путина после этого, даже в силу известных обстоятельств, даже после по истечении всех сроков, становится совсем уж невероятным. Хороших сценариев не осталось. И режим осажденной крепости, к которому путинское окружение готовилось с 2014 года, коснется каждого россиянина. Мобилизация требует жертв. Хотя и не от всех. Затягивать пояса, как обычно, придется населению и негосударственному малому и среднему бизнесу. Столпам российской экономики, «Газпрому» с «Роснефтью» беспокоиться не о чем. Не говоря уже о госбанках, которые еще и получат неплохой кусок за счет налогоплательщиков. О том, к чему готовиться в обозримом будущем, мы сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги под проценты. Почему ЦБ повышает ставки? Деньги и санкции. Как Минфин будет защищать госдолг? Деньги в интернете. К чему приведут блокировки сетей?
Российский президент не сходит с экранов. Американский коллега дебатировать с ним ожидаемо отказался, так что Владимир Владимирович, отдохнув и набравшись сил в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу, решил нанести пользу родине и отправился привиться отечественным спутником от коронавируса. Прививка президента назначена на 23 марта. На самом деле давно пора. В Европе третья волна, а россияне прививаться ни шатко, ни валко не торопятся, потому как доверия к вакцине не испытывают. Не знаю, вдохновит ли их личный пример Владимира Владимировича Путина. Широкие слои населения не очень склонны доверять в последнее время власти. Есть еще две новости, с которых началась нынешняя неделя, которые имеют непосредственное отношение к сегодняшним темам. Курс турецкой лиры на открытии торгов рухнул сразу на 17%. Причиной стало субботнее увольнение главы Центрального банка Турции Наджи Акбала. Он вызвал острое недовольство президента страны Реджепа Эрдогана тем, что в минувший четверг повысил ставку рефинансирования сразу на 2 процентных пункта, с 17 до 19% годовых. Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров полетел в Китай, где дал интервью местным СМИ. Тема ожидаемой. Лавров уговаривал китайских товарищей отказаться от использования доллара и контролируемых Западом международных платежных систем. Хорошо, что глава нашего МИДа хоть в Турцию не полетел уговаривать Эрдогана торговать за турецкие лиры. В пятницу, 19 марта, Банк России неожиданно для абсолютного большинства аналитиков повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. С 4,25 до 4,5% годовых. Это стало первым повышением ставки с 2018 года. Причем глава ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной пресс-конференции, которая состоялась после оглашения решения по ставке, заявила, что обсуждалось и более резкое повышение на 0,5 процентного пункта. Впрочем, на следующем заседании ставку, скорее всего, снова повысят. Банк России начал движение от нынешней мягкой политики к нейтральной. Там диапазон ставок составляет от 5 до 6% годовых. Официально причиной столь резкого ужесточения денежно-кредитной политики стала инфляция. А рост цен, в свою очередь, объясняется более высокими темпами восстановления российской экономики. Официально объясняется. И повышенным внешним спросом на российское сырье. Нефть, промышленные металлы и продовольствие. Но я не сомневаюсь, что повышение ставки на пятничном заседании не в последнюю очередь продиктовано желанием остановить распродажу рубля и российского госдолга. После утвердительного ответа Байдена доллар подорожал в России на рубль с лишним. Очередной раунд девальвации национальной валюты сейчас для властей был бы совершенно не кстати. Ни с точки зрения инфляции, ни с точки зрения политики. А повышение ставок делает рубль более привлекательным для иностранных инвесторов. Практически сразу после повышения ставки Сбербанк объявил о своей готовности поднять проценты по депозитам. Вот только и кредиты в российских банках станут тоже дороже. Причем, поскольку ЦБ недвусмысленно дал понять, что одним повышением дело явно не ограничится, коммерческие банки начнут повышать стоимость кредитов с запасом, с прицелом на дальнейшее ужесточение. И для бизнеса, и для влезших в долги перед банками российских граждан это далеко не самая радостная новость. Те, кто не успел реструктурировать свои кредиты под более низкие проценты, упустили время. Такой возможности, скорее всего, они в ближайшем будущем и лишатся. Решение Центробанка вызвало острую негативную реакцию со стороны одного из богатейших людей России, Олега Дерипаски. Он давно считает политику Набиуллиной едва ли не главной причиной всех проблем в российской экономике. Приду буквально пару цитат из поста в его телеграм-канале, который появился практически сразу после решения ЦБ о повышении ставки.
Надоело слушать вранье из ЦБ про мифическую инфляцию, спровоцированную растущими доходами российских граждан. Если речь идет об успешных чиновниках и рантье двух столиц, то, наверное, так и есть. Но если взять страну в целом, то доходы не растут, а снижаются уже который год. ЦБ, как железный дровосек, с завидным упорством опять пошел изымать средства у предприятий и населения, повысив ставку и дав сигнал на достижение какой-то мифической нейтральной кредитной ставки в экономике.
И с этим особенно не поспоришь. Пока восстановлением докризисного уровня дохода могут похвастаться разве что «Газпром» с «Роснефтью», да десяток крупных металлургических компаний. Основная масса несырьевого бизнеса продолжает пребывать в предкоматозном состоянии. О перегреве экономики, который обычно является причиной повышения ставок, в России пока не приходится даже и мечтать. А ЦБ, напомню, готовится к циклу повышения. Ну, я бы не стал винить во всем Эльвиру Набиуллину. Она отвечает за рубль и за инфляцию. А российская валюта в силу политических причин особой любовью даже внутри страны в последнее время не пользуется. В своем интервью ABC президент США Джо Байден в очередной раз подтвердил твердое намерение заставить Путина заплатить за все, включая вмешательство в американские выборы. Эти слова опять выдвинули на первый план тему санкций. Пока наиболее угрожающей выглядит перспектива новых ограничений в отношении российского госдолга и отключения российских банков от международной системы SWIFT. Впрочем, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, на случай, если иностранным инвесторам будет запрещено покупать суверенные облигации, у Минфина есть план. Ведомство собирается просто договориться с крупными российскими банками и другими финансовыми институтами, чтобы те купили все, что будет продавать иностранцы. В свою очередь, Банк России даст им на это денег. Набиуллина на пресс-конференции подтвердила, ЦБ готов снабжать крупные банки деньгами на покупку государственных бумаг. Финансирование государственных бюджетов при помощи печатного станка, который находится в ведении центральных банков, нет ничего нового. Практически все развитые страны уже больше 10 лет практикуют выкуп с рынка государственных ипотечных, а иногда и коммерческих облигаций на балансы своих центральных банков. Возможные последствия американских санкций против российского госдолга и план Силуанова мы попросили прокомментировать экономиста, председателя и независимого директора наблюдательного совета Московской биржи Олега Вьюгина.
Надо сказать, что покупатели российского долга – это не обязательно американцы, мы так привыкли говорить, но действительно давно американских фондов очень велика. Есть и другие покупатели, но их роль просто невелика. Если же говорить о Китае, то Китай предпочитает, чтобы его долг покупали, а не он какие-то долги покупал. У Китая несколько другая политика. Если как бы под давлением решения правительства США американские фонды будут продавать этот долг, то, естественно, других покупателей просто даже по причинам не санкций, а вообще не будет, то есть это падающий долг. Когда он просядет, может, там до каких-то уровней, тогда, может быть, появятся другие покупатели. Но в условиях санкций, мне кажется, что европейские банки тоже откажутся от таких покупок. Европейские инвесторы. То есть если будут активные продажи российского долга, выраженного в ОФЗ, иностранными инвесторами, но под давлением, естественно, санкций, то единственным покупателем в таких объемах могут быть только российские государственные банки. Но понятно, что им для этого нужна ликвидность, то есть нужны рубли. И эти рубли, конечно, через механизм репо предоставит Центральный банк. То есть он, по сути, будет выкупать на время эти ценные бумаги у коммерческих банков, предоставляя им деньги. Они на эти деньги будут опять покупать долг, который там продают иностранные инвесторы, и опять закладывать в Центральном банке. Но отличие от эмиссионного финансирования, такого как бы явного, заключается в том, что это операция репо, то есть там есть срок. Ну и надежда заключается в том, что со временем банки смогут потихонечку этот долг распродавать уже внутренним инвесторам. Потихонечку, по мере нахождения спроса. Поскольку цена бумаг упадет, то как бы какие-то российские инвесторы, явное дело, появятся. Сразу, конечно, возникает вопрос, какие последствия такой схемы. Первое последствие в том, что на самом деле в этой ситуации Минфин больше не сможет на некоторый период, скажем, практически в течение 2021 года, делать дополнительные заимствования, которые в плане. То есть возникнет ситуация того, что придется корректировать бюджет, либо сокращать расходы, либо искать деньги в ФНБ, в Фонде национального благосостояния, то есть оттуда деньги доставать для финансирования обязательств. И второе, эта политика может иметь инфляционные последствия. Несмотря на то, что это вроде как операция репо, но все-таки ликвидность Центрального банка дополнительная в финансовую систему поступает, и то, в принципе, это может оказать и давление на рубль. И, в принципе, да, можно ожидать ослабления рубля при такой политике. В таких вещах есть спекулятивная часть, то есть когда просто оказывается давление на рубль за счет того, что здесь во многом зависит от того, что будет делать Центральный банк. Но если будет сохраняться политика плавающего курса и не будут использованы средства ФНБ, то в этом случае падение рубля будет неизбежно. Насколько, оценить не берусь, потому что это очень гипотетический сценарий. Вот. Но противодействие есть, в принципе, как вариант задействования ФНБ. То есть вот доллары, которые нужны, чтобы выкупить долг, он будет браться из ФНБ. В этом случае сильного проседания рубля не будет, кроме спекулятивного вот этого ажиотажа, который, конечно, там на 1 рубль, на другой рубль, там 1-2 рубля опустит российскую валюту. Но это будет временно. То есть все зависит от того, какой вариант политики все-таки в конечном счете выберет российские монетарные власти.
На мой взгляд, в плане Силуанова есть ряд любопытных деталей. Итак, что будет происходить? Минфин собирается заранее договориться с банками о том, какой объем облигаций и с какой доходностью они купят. ЦБ снабдит банки деньгами. Ну, не все, конечно, а те, с которыми договорится Минфин. Скорее всего, это будут государственные Сбер, ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. Может, что-то перепадет и ВЭБу. Как показывает российская практика, деньги Банк России будет давать под символические проценты, существенно ниже ставки рефинансирования. Но даже если Центробанк будет давать под те самые 4,5%, а это нынешняя ставка рефинансирования, все равно для банков это супервыгодный бизнес, поскольку Минфин платит существенно больше. Например, на прошлой неделе Минфин размещал 10-летние ОФЗ. Доходность цены отсечения составила около 7%, 6,98%. Таким образом, банки гарантированно получают 2,5% годовых, не вкладывая ни копейки собственных средств. На этот год Минфин планировал разместить облигации почти на 3 триллиона рублей. 2,5% от 3 триллионов – это 75 миллиардов. Причем не единовременно, а каждый год. Неплохой пирожок для тех, с кем Минфин и ЦБ, как выразился Силуанов, договорятся. Однако самое замечательное во всей этой схеме вот что. Параллельно Минфин в рамках бюджетного правила будет изымать нефтяные сверхдоходы и откладывать их в фонд национального благосостояния. А в нем по состоянию на 1 марта и так уже скопилось 13,5 триллионов рублей. И по оценке мастера бюджетной консолидации Антона Германовича Силуанова, в этом году и без того до неприличия разбухшая кубышка пополнится еще на 2 триллиона. А если повезет с нефтяными ценами, то и на большую сумму. Итак, Минфин и ЦБ устраивают щедрый банкет для ограниченного числа российских госбанков. Оплачивать его предстоит российским налогоплательщикам. А руководители финансового блока потом с умным видом рассуждают о конкурентной среде в российском банковском секторе или о важности российского рынка госдолга. Ну какой может быть рынок, если государство занимает у кредиторов деньги, которые само им и дает? Причем дает хорошо, если не бесплатно, а занимает под высокие по мировым меркам, но заранее оговоренные проценты. Пока ни американские, ни международные ограничения, действующие в отношении России, никакого сколько-нибудь значимого ущерба российской экономике и подавляющему большинству российских граждан не наносят. Чего не скажешь о российских контрсанкциях. Они уж весьма плачевно сказываются на уровне жизни россиян. Так что у меня лично наибольшее беспокойство вызывает именно то, чем Путин ответит на новую порцию американских ограничений. Особенно если дело дойдет до секторальных санкций. И мне очень не нравится активизировавшиеся в последнее время разговоры о необходимости окончательно избавиться от токсичной американской валюты. Запретить доллары и ввести жесткие ограничения на валютном рынке, особенно если санкции все-таки приведут к потрясениям на российском валютном и фондовом рынке, было бы вполне в духе нынешней путинской администрации. Им доллары уже ни к чему, они давно под санкциями и предпочитают золото и биткоины. Весьма вероятны и более мелкие пакости, от изгнания Макдональдса как символа глобальной американской экспансии до запрета на продажу айфонов и другой американской электроники. Вообще, я не слишком удивлюсь, если в обозримом будущем будут предприняты попытки дестабилизации американского фондового рынка, а потом выяснится, что за атаками на акции тех или иных американских компаний стояли деньги российских госбанков или каких других, аффилированных с государством структур. Кроме того, можно не сомневаться, что внешняя кампания, направленная на дискредитацию доллара, получит мощное продолжение. Хотя, скорее всего, основной упор все же будет сделан на борьбу с соцсетями, которые мешают установить путинскому режиму информационную и идеологическую монополию в стране. А в России началась идеологическая зачистка. Как и ожидалось, замедление Твиттера было только первым шагом Роскомнадзора. На прошлой неделе он дал соцсети месяц на удаление запрещенной информации и выполнение других требований, к которым, например, относится блокировка аккаунта МБХ Медиа. Если Твиттер требований не выполнит, то последует его полная блокировка на территории России. Это только начало. С конца прошлого года действуют поправки к закону о защите информации. Согласно этим поправкам, владельцы соцсети сами должны выявлять и блокировать запрещенный в России контент. Роскомнадзор составил протоколы о неисполнении этого требования в отношении практически всех крупных соцсетей и хостингов. Facebook, Instagram, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, YouTube. 16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил в интервью ТАСС, что замедление и блокировки могут коснуться всех интернет-ресурсов, которые не выполняют российские законы и игнорируют требования ведомства. О том, что по этому поводу думает бизнес, который зарабатывает в соцсетях, в нашей программе рассказал генеральный директор репутационного агентства RC Group Алексей Короткевич.
Твиттер не настолько популярная площадка для России, и, соответственно, блогеры, которых мы все-таки называем блогерами, быстро найдут себе новую альтернативу. Я считаю, что Твиттер, он перешел из концепции социальной сети в источник донесения каких-то сильных информационных сигналов, как, например, заблокированного Трампа, да, когда один твит может создать революцию. Поэтому мало кому хочется, чтобы подобные ситуации случались на территории Российской Федерации. И при этом сам Твиттер понимает, что почему в моей политике, которую мы создали для пользователей, мы должны слушать каждое государство в отдельности. Блогеры, как таковые, эту площадку, честно, вряд ли воспринимали как основа для заработка. А для высказывания свободного мнения, наверное, пришел конец.
Я не думаю, что Twitter, Facebook, Instagram или YouTube пойдут на сотрудничество с Роскомнадзором, который сейчас отвечает в России за политическую цензуру. Если сравнивать потенциальные убытки от блокировок на российском рынке и имиджевые потери, которыми грозит такое сотрудничество, последние сильно перевешивают. И поведение руководства Twitter, которое откровенно игнорирует требования Роскомнадзора, это лишний раз подтверждает. Так что если с технической стороны все пойдет сносно, то уже летом россияне смогут вкусить все прелести суверенного интернета. Тянуть никто не будет. Скорее наоборот, осенью парламентские выборы. Самое смешное, как мне кажется, что на использование соцсетей для координации протестных действий это никак не скажется. Как показывает практика, способы обхода блокировок развиваются быстрее, чем государство затыкает технологические дыры. А сильнее всего пострадают те, кто в соцсетях зарабатывают. Блогеры, стримеры, пиарщики, которые специализируются на продвижении в соцсетях. Пока ситуация складывается таким образом, что единственным препятствием для массовых блокировок выглядит техническая несостоятельность Роскомнадзора. Даже замедление трафика Твиттера привело к техническим сбоям, в том числе государственных ресурсов. Так что проблема с распространением нежелательной информации и будет вестись в другом направлении. Число запретных тем растет, а наказание за крамолу постоянно ужесточается. Любое публичное высказывание в интернете превращается в русскую рулетку. Думские обитатели совершенствуют законодательную базу непрестанно. К законам об экстремизме, иностранных агентах, нежелательных организациях добавился принятый на прошлой неделе в третьем окончательном чтении закон о просветительской деятельности. Подробнее об этом законе в сюжете Анастасии Тищенко.
«Долой вольнодумие». 16 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает согласовывать с органами власти любую просветительскую деятельность. Буквально любую. Это определение депутаты трактуют так широко, что даже видео на Ютубе о том, как выращивать помидоры, может оказаться под запретом. Но заблокировать все не получится, считает заместитель директора музея имени Ельцина по научной работе Никита Соколов.
Закон определяет просветительскую деятельность так широко, что под нее попадает практически любая передача осмысленной информации, и контролировать любую передачу осмысленной информации не сможет никакой государство.
Скорее всего, согласно многие научные деятели, закон будет работать избирательно, как это было, например, законом об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних, приводит аналогию преподаватель Свободного университета Леонид Мойжес.
Был принят закон. И какое-то количество людей пострадало от этого закона непосредственно. В смысле, их обвинили в том, что они занимаются ЛГБТ-пропагандой, и вот как-то осудили. И это вот такая маленькая категория. Есть категория сильно больше людей, которые там пошли на какую-то самоцензуру и не стали этим, ну, не стали заниматься тем, что там как бы, да, они понимают, как ЛГБТ-пропаганда. Но реальные последствия закона — это третья самая большая категория. Это все те люди, которых которых как бы избили, осудили, которых в их семьях как-то из-за этого обругали. Просто потому что как бы государство показало, вот их бей, да, вот они не с нами. И мне кажется, что самая главная проблема вот с тем законом, который сейчас принимается, то, что вот теперь государство показало на просветителей и сказало, вот они не с нами.
Авторы законопроекта уверены, существующая вольница в жизни образовательных и просветительских проектов создает, цитирую, «предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами широкого круга пропагандистских мероприятий. Чтобы пресечь это, просветительские проекты нужно будет лицензировать», подчеркивают законодатели.
Значит, средним числом Ельцин-центр в Екатеринбурге проводит примерно 1500 различных мероприятий, которые сейчас попадут под закон о просветительской деятельности. Всю эту деятельность организуют счетом дюжины человек. Если они станут непрерывно эти 1500 оформлять, то они не успеют их организовать и провести. И деятельность посвятительской Ельцин-центра должна будет просто остановиться.
Одним словом, гайки закручиваются. На этом время нашей программы подошло к концу. Я еще раз призываю подписаться на наш телеграм-канал «Блант на свободе». С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.